Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Что за книжечка?
Да вот, прикупил по случаю.
Андрей Латкин.
Да.
«Штурмовики versus истребители-бомбардировщики. Боевой опыт ВВС Северного флота в 1944 году». Тематика близка, как я помню, да?
Так точно, да. Близка тематика.
Что вызвало интерес?
Все вызвало интерес. Я честно могу сказать, что, увидев эту книгу, обрадовался. Ну почему? Потому что любое обращение к опыту морской авиации, либо авиации сухопутной времен Великой Отечественной войны, я считаю, ну, полезным. Почему? Ну, во-первых, это наша история. Во-вторых, это наша славная история. Вот. А в-третьих, ну, это рассказ о людях, которые, вот сейчас я скажу громкие слова, но на самом деле это так оно и есть, которые жертвовали собой ради победы. Это значит ради того, чтобы мы сейчас жили с вами, разговор разговаривали, детей растили, ну и так далее. Деньги зарабатывали, их тратили. Ради этого, ради нашей жизни, нашего будущего. Это наша слава боевая. И любое обращение к этой тематике приветствуется. Ну и вот эта книга меня задела за живое, к сожалению, прямо скажу, с нехорошей стороны. Объясню почему. Во-первых, само название. «Штурмовики против истребителей-бомбардировщики». Но это же против, противопоставление. Ну,
из названия я понимаю, что штурмовики воевали против истребителей-бомбардировщиков. Хотя написано такое чувство, что не по-русски.
Да, мне тоже так кажется. Но тем более, что у немцев был как раз на севере в составе 5-й истребительной эскадры был отдельный отряд истребителей-бомбардировщиков. Ну, так называемый «Джабо». Вот. В 1944 году это была 13-я эскадрилья, вот, 5-я истребительная эскадра, если мне память не изменяет. И именно немцы воевали на истребителях-бомбардировщиках на модификациях ФКВУ-190 F-8. Угу. Я поначалу думал, что это об этом. Но к своему удивлению величайшему, я узнал, что нет. И штурмовики, и истребители-бомбардировщики – это наши. Наши.
Тонко.
Тонко. Вот. Собственно говоря, тут я начал немножечко вот как бы въезжать, о чем, собственно говоря, идет речь. Вероятно, автор хотел сравнить единственный штурмовой авиационный полк ВВС Северного флота. Это 46-й, дважды краснознаменный. Вот. Значит, Печенский авиационный полк с двумя другими авиационными полками – ВВС Северного флота 78-м истребительным авиационным полком и 27-м истребительным авиационным полком. Но дело заключается в том, что вот эти два полка истребительных, 78-й и 27-й, в начале 1944 года были переучены, и их летчики обрели новую квалификацию пилот легкого бомбардировщика.
Угу.
Вот. То есть старая идея, которая была реализована еще до войны ВВС Красной Армии и была реализована ВВС Краснознамённого Балтийского флота, значит, она в начале 1944 года нашла свою реализацию ВВС Северного флота. Два полка были переучены. Ну и, собственно говоря, и тут что, друг с другом воевали, что ли? Да нет, конечно же, не воевали. То есть у каждой книги есть, ну, как вот затравка какая-то, да, ну суть, о чем книга. Есть книга не о чем, а есть книга о чем. Ну, каждая книга должна быть, если эта книга вот, она состоялась, она должна быть о чем. Вот. И тут, так сказать, так как я немножечко в теме, я стал вспоминать, что, собственно говоря, противопоставлять истребители-бомбардировщики штурмовикам, ну, это как-то очень глупо. Это все равно, что правую руку противопоставлять левой. Почему? Потому что штурмовики, они самостоятельно воевать не могли. Их нужно было обеспечивать истребителями. Причем обеспечение – это было довольно сложное дело. Как правило, выделялся наряд истребителей непосредственного прикрытия, который всегда и везде следовал со штурмовиками, которым запрещалось вообще штурмовики бросать. Значит, обычно это с расчета один истребитель на один штурмовик, обычно. Выделялся также другой наряд истребителей, так называемая группа боя, которая была более, так сказать, свободна в своих действиях. Часто выделялся еще третий наряд истребителей, группа расчистка в воздухе, там, выметание, для выметания противника. Так вот, на один штурмовик в воздухе приходило зачастую 3, а то и 4 истребителя. Но, как правило, 2-2,5.
Так вот, непосредственно. Для совсем бестолковых зрителей и читателей задача штурмовика – штурмовка, например,
удар
железнодорожного узла.
Либо корабля, конвоя.
Да. То есть он вооружен серьезными пушками, ну, для самолета, да, и на нем навешано должное количество.
Об этом
бомб.
Поговорим чуть позже, поподробнее. Да,
он не истребитель, он не может совершать там адские маневры. Задача истребителя – не подпустить вражеские истребители, которые штурмовика собьют.
Точно
так же, как с бомбардировщиком.
Да, так точно, абсолютно, один в один. Так вот, задачу непосредственного прикрытия штурмовиков в 1944 году, как раз и 46-го полка, как раз выполнял 27-й и 78-й полк. И в 43-м году тоже. Угу. Ну вот, более того, были такие бои, где летчики этих полков просто жертвовали собой ради спасения штурмовиков. Ну, например, в бою 25 ноября 43-го года четверка под управлением, под ведомой лейтенанта Манущина из 27-го полка, четверка Китихауку как раз. Вот. Именно об этих самолетах здесь пойдет речь, что это самолет, скажу чуть позже. Так вот, четверка истребителей из этого 27-го полка просто пожертвовала, реально пожертвовала собой ради спасения групп штурмовиков, которые отходили от передового немецкого аэродрома Луастари. Там была большая операция, неудачная для нас, 15 самолетов потеряли. Вот. И несколько десятков летчиков, ну, много летчиков потеряли, и стрелков. И там был очень, не один не очень красивый момент, когда ведущий командир одного из авиационных полков ВВС Северного флота бросил своих подопечных. Вот. Ну, не будем называть номер этого полка. А вот как раз люди из 27-го полка прикрывали штурмовики до последнего. То есть вся четверка погибла в бою, спасая эти штурмовики. И, то есть все были сбиты. Три летчика погибли, а Анучин сумел пешком выйти из вражеского тыла. Ну, вот, то есть... Более того, уже весной 44-го года штурмовики и вот эти вот истребители-бомбардировщики, угу, Кертис, П-40, Китихаук, вот, о которых, собственно говоря, здесь идет речь, да, они действовали в смешанных ударных группах. То есть, что это такое было? Шли штурмовики, их прикрывали китихауки, как обычно, но при этом китихауки, либо полностью, либо часть из них шла с бомбами. Вот. И шла группа боя из других полков, там, угу, из 20-го ИАПа, либо там 255-го, по-разному. Всем этим хороводом рулил ведущий группу штурмовиков. В определенный момент, что он делал? Он давал команду. Китихауки выходили вперед, наносили удар либо топ-мачтовым способом, либо спикированием. Вот. Их место в строю занимали самолеты из группы боя. Они вместе со штурмовиками пикировали, либо шли, наносили топ-мачтовый удар. После этого, когда выходили... Значит, самолеты из группы боя уходили в сторону, их место опять становились китихауки. Вот этими всеми манипуляциями рулил ведущий группу штурмовиков. То есть, короче говоря, никакого противопоставления штурмовиков и истребителей, так, бомбардировщиков, то есть летчиков 46-го штурмового, 27-го, 78-го истребительных, в принципе, в природе не могло быть. Это были братья по оружию.
А в чем смысл такого названия?
Не знаю. Ну, я долго не мог понять, в чем смысл. Я, ну, как бы грешным делом понимаю, что самолет сам по себе летать не может. Угу. То есть штурмовики против истребителей-бомбардировщиков, это значит пилоты одного полка против пилотов другого полка. То есть как бы вот было какое-то противостояние. Я знаю, что этого противостояния не было. Ну, как только книга вышла, она вызвала, конечно же, большой резонанс и на форумах, в том числе на форуме Сергея Красильникова, СКР 16.ru, РУС, значит, название форума посвящается летчикам-североморцам. Вот, началось обсуждение этой книги. Угу. Ну, и автор Андрей Латкин проявил себя, прям скажем, очень таким, ну, странным способом. То есть на вопрос он отвечать просто отказался. Ему задавали вопросы, а вопросов эта книга вызвала массу, скажем так, не знаю никого, кроме причастных к ее появлению на свет, кого бы эта книга удовлетворила. Вот. И он отказался отвечать на вопросы. И тут я понял, что надо повнимательнее к этой книге присмотреться. Значит, что это такое? У книги есть предисловие, написанное маститым историком Ярославом Эдуардовичем Морозовым, кандидатом исторических наук. В этом предисловии есть такие, значит, слова. «Вы держите в своих руках книгу сравнительно молодого, но быстро набирающего популярность жанра частного военно-исторического исследования по конкретной теме в рамках обширнейшей тематики Великой Отечественной войны. Частное военно-историческое исследование». Я не понимаю, что это такое. Ну, наверное. Так, название частного, оно претендует потому, что выполнено не профессионалом, а историком-любителем. И, следовательно, ее автор не был скован в своих оценках необходимостью выражать государственную либо ведомственную позицию.
Причем тут... Что-то я логики не улавливаю. Это
Дмитрий
значит,
Ильич, ну, возможно, я клевещу на автора.
Значит, это любительское название частного претендует, потому что выполнено не профессиональным, а историком-любителем. Ну, то есть, это не профессиональное исследование, а любительское. Автор не был скован в оценках необходимостью выражать государственную либо ведомственную позицию. А вот этот персонаж, который пишет предисловие, он не скован никакой позиции?
Ну, он уже не скован, он уже бывший полковник, покинул институт военной истории.
Но государственная точка зрения на события ему чужда, как бывшему военнослужащему.
Трудно сказать, но могу сказать только одно, что...
Что-то мне уже даже предисловие не нравится, Александр.
Сейчас, одну секундочку, сейчас. Тут надо один момент отметить. Так... Думаю, что читатели оценят представленный на их суд материал, как и я, положительно. Мы поговорим чуть подробно о содержании этого материала. Ведь он позволяет не только разобраться в деталях происходившего уже более 70 лет тому назад и отдать дань памяти мужеству наших летчиков, но и понять на конкретном примере, как мы победили в той страшной войне и чего нам стоила эта победа. Настоятельно рекомендую данную книгу к прочтению всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны и своей родины в 20 веке. Кандидат исторических наук Мирослав Морозов. Так вот, что я могу сказать по содержанию вот этого вот настоятельно рекомендую? Дело заключается в том, что, первое, интрига книги абсолютно высосана из пальца, надумана. Никакого противостояния не было. В результате дискуссии на форуме выяснилось, что под противостоянием, под соперничеством имелось что? Пытался автор сравнить результаты, подтвержденные результаты боевой работы истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Вроде как дело благое, но опять же, если задуматься, как можно сравнивать несравнимые, как лапти с конфетами можно сравнить? Истребители-бомбардировщики могли действовать самостоятельно либо с минимальным эскортом. Штурмовики вообще без прикрытия действовать не могли. И прикрывали их эти самые истребители-бомбардировщики Кертис, американского производства Кертис, там, по 40 различных модификаций. Вот. Просто они были более гибкими и могли играть разную роль. Вот. То есть в успехах штурмовиков уже лежит огромная доля, да, заслуг вот этих вот истребителей-бомбардировщиков. То есть, как можно это сравнивать? Тем более, шли в смешанных ударных группах. Например, в бою 11 мая, либо в налетах на Геркенес 13 мая есть два случая, когда очень просто практически невозможно отличить, чья именно бомба попала. Ну, группа-то атаковала одна, и бомбили и те, и те. Все очень было сложно, все очень, очень было сложно, да, не просто так, не примитивно, как в этой книге это все изображено. Как ты выяснишь, какая бомба попала? Но самое главное, насчет настоятельно рекомендую. Значит, вот касаясь 46-го штурмового авиационного полка, я могу отметить следующее, что история этой части довольно, так сказать, хорошо известна, и известно, что в рядах этой части было 5 летчиков и 1 воздушный стрелок, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Значит, это капитан, ну, посмертно присвоено звание капитана, Катунин Илья Борисович, воздушный стрелок сержант Маркин Андрей Михайлович, совершивший огненный таран. Первый в истории полка, первый герой полка и один из первых огненных таранов в истории Великой Отечественной войны.
Что это такое для тех, кто не
понимает? Это когда они на подбитом горящем самолете, то есть заживо сгорая, тянули к немецкому кораблю и пытались его таранить. Я разбирался с этим вопросом вот в своей книге. Собственно говоря, тут я ее принес. Вот она. Могу показать, так сказать. Здесь это все разобрано. Ну, мы ее с вами разбирали, да, она да, у вас как бы есть. Здесь этот момент разобран.
Кто не смотрел ролик?
Да, да, да. Внизу. Значит, действительно, до немецкого корабля плавбазы, значит, «Везер» они не дотянули, они упали в 150 метрах от нее. Значит, этому подвигу был посвящен целый разворот газеты «Североморский летчик». Ну, вот я, вот он, можете на него посмотреть. Угу, фотография есть, все. Вот. И да, советская пропаганда утверждала, что таран был. Немецкие документы говорят, что не было. Но что такое 150 метров, когда ты смотришь на это с высоты километра? Это вообще ни о чем. Да еще в дыму, во время боя и так далее и тому подобное. Показания летчика говорят однозначно. Я это в книге пишу об этом, что человек шел на таран. Он заживо сгорая, буквально в смысле слова, вот без всяческих. Я когда писал книгу, мне было даже страшно это все представить себе. Поэтому я в книге написал, что, может быть, я надеюсь, что он умер в воздухе сразу от попадания снаряда. Но, скорее всего, он сгорал заживо. Вот, и тянул до последнего к немецкому кораблю. Но не дотянул, потерял сознание раньше и упал. В этой книге бой 23 апреля 1944 года разобран на странице 120-121. Здесь нет ни слова об этом. Ни слова. Просто был сбит и все. То есть двух героев Советского Союза эта книга у нас уже забирает. Дальше.
Это, 120-121. Видимо, наглядное подтверждение, что автор не был скован.
Не был скован. Не скованный автор. Дальше. Были еще герои. Командир полка Павлов Георгий Васильевич. В этой книге вообще его практически нет. Угу. Ничего не добился, просто так. Просто так герою дали. Дальше. Асыка Демьян Васильевич, командир эскадрильи, майор. Значит, а Павлов командир полка был. Начиная с конца этого самого апреля 44-го года. Ну, с конца апреля. Вот. Дальше. Асыка Демьян Васильевич. Ну, так летал. Что-то где-то сделал, но тоже ни о чем. На героя явно не тянет. Синицын Александр Николаевич. На его счет записан один потопленный корабль, который, судя по документам полка, принадлежит не ему, а лейтенанту Сурову, потому что он по документам полка и по отчету, который Синицын сделал лично и зафиксирован в журнале боевых действий штаба ВВС-СФ, он на этот корабль не претендует. А на лейтенанта Сурова он записан. Он здесь записан на Синицына.
Да.
Тут просто так. Дальше. Гуляев Сергей Арсентьевич, герой Советского Союза, представленный ко второму званию Героя Советского Союза. Не получил, объясню почему чуть позже. Таких было несколько человек. Дальше. К званию Героя Советского Союза также были представлены и не получили. Валентин Михайлович Скопинцев, значит, Михаил Мефедович Тамаров и Николай Николаевич Суровов. Ну и, соответственно, значит, Гуляев Сергей Арсентьевич ко второй звезде. Не получили почему? Ну, потому что кончились боевые действия на севере, их слишком поздно представили, место героя им дали по ордену Нахимова второй степени. Вот. К ордену Ленина, к высшей награде постоянно действующего Советского Союза, были представлены Евдокимов Павел Александрович, Пантюхов Сергей Иванович. Вот. Они были тоже награждены орденами Красного Знамени, Ленина им не дали. Так вот, вот этих всех героев, сколько я их перечислил, да, в этой книге нет. Ну, просто нет никаких героических заслуг у этих людей. Понимаете? Ничего на их счет не записано. Просто так летали, бензин жгли, масло тратили, бомбу куда-то кидали. Вот. Вообще, когда читаешь эту книгу, ощущение, что вот это какое-то неуправляемое стадо. Да? Пьяные большевики, нажравшись стекломоя, взлетели, куда-то полетели вместе с ручными медведями, там, кинули бомбы. Ну, случайно,
не попали.
Да. Как правило, не попали. Если попадали, то только случайно. Вот. И приземлились. Причем бомбовые попадания записаны. Вот. Бомба попала в корабль лейтенанта Иванова. На вопрос: Ватсон, черт возьми, как? Почему лейтенанта Иванова? Потому что атаковало там 20 человек, сбросили там 80 бомб. Ну вот, а в документах штаба ВВС-СФ расписан процесс бомбометания. Угу. То есть сбрасывают по ведущему. Ведущий прицеливается, и все остальные просто его копируют. С чего ты взял, что это именно вот Иванов-то? Ну, ответ такой, что я очень хороший исследователь, а вы исследователи плохие. И поэтому я знаю, что Иванов, а вы Вот я, ну, как мой сын обычно мне отвечал в свое время, да, я как-то ехал на машине и около Москвы понял, что я забыл карту автомобиля. Но я приехал куда надо, но забыл. Мой сын мне сказал: папа, вот я родился умным, а ты нет. Было 4 года. Вот примерно на таком уровне идет ответ на форумах.
Это потому, что автор не был скован в своих оценках.
Ну, не скованы авторы. Ну, самое, короче говоря, интрига книги – это вообще ни о чем.
Это же государство давало героев. Там,
да, интрига книги ни о чем. И человек в описании боевых действий просто… Ну, короче говоря, здесь 3 авиационных полка. Да? Через них прошли… Ну, 3 подробно. Через них прошли их действия 3 авиационных полков. Прошли примерно, ну, минимум 500-600 летчиков. А. В этой книге нет ни одной фотографии человека. Вообще нет ни одной фотографии летчиков.
Возможно, не заслужили.
Наверное, нет. Ну, то есть книга явно не про людей. Не про людей.
А про что?
Ну, если не про людей, то, наверное, про железо.
Угу.
Я тоже так подумал. И тут меня ждали жесточайшие открытия. Я вам сейчас расскажу, сейчас вы не поверите. Но на странице 48 я узнал, прикоснитесь к этому произведению.
Волшебство.
Волшебство, кусочек, да. Волшебство.
О, вижу, подчеркнуто.
Да.
Например, самолеты полка неоднократно фотографировали линкор «Терпец».
«Терпец»,
на стоянке. Да.
«Терпец». «Терпец». Это тайный, это большевики скрывали от нас очень важный немецкий корабль. Они подло называли его «Тирпицем». И весь мир так подло повторял, потому что большевики, подлые большевики, вели в заблуждение весь мир. И вот появился нескованный человек, который открыл нам правду. Линкор назывался «Терпец», товарищи,
терпец,
господа. Да. Полный терпец.
Я вижу, это не вызвало несогласия у кандидата исторического.
Да, кандидат исторический Морозов считает, что был такой немецкий линкор «Терпец». Вот. А здесь же еще есть один персонаж. Тут, если прочитать, тут люди сами себя выдали. То предисловие от автора. Книга не претендует на закрытие темы. Это так. Действительно так. Не претендует однозначно. Я могу это подтвердить. Автор благодарит за помощь Игоря Борисенко и Мирослава Морозова, без помощи которых эта книга не состоялась бы. То есть в одном предложении слово «помощь» звучит дважды. Теперь смотрим, как помогали. Объясняю, как эта книга была сделана. За этой книгой, как мы понимаем, это не мое предположение, это написано автором,
да.
Не состоялось бы, стоят два человека: Мирослав Эдуардович Морозов и Андрей, нет, Игорь Викторович Борисенко. Тоже оба историколюбителя, как это ни странно, потому что ни одного из них нет исторического образования. Один из них бывший военнослужащий, другой действующий милиционер.
О!
Да, так. Из города Киселевска. У него много времени, он не занят на службе. Вот когда вы были милиционером, вы могли заниматься военной историей? Ну, наверное, занимались, но просто в стол писали. Признавайтесь, Дмитрий Юрьевич, вы писали в стол.
Смотря какая должность. Если инспектор в паспортном столе, то, наверное, можно.
Да.
Если занятия другие, то тяжело.
В отделе статистики инспектор, по-моему.
Времени хватает только на употребление алкоголя, в общем-то, на службе, по большому счету. Коллеги не дадут соврать.
Да-да-да. Ну вот, короче говоря, два человека. Значит, был найден человек с неустойчивой, ну, по моему мнению, с не очень устойчивой психикой, господин Латкин. Вот. Ему было внушено, что он является великим историческим деятелем. Вот. Господин Латкин действительно немного работал в архиве. Вот, смотрел какие-то документы, но не знаю, куда эти документы делись, потому что, в общем, в этой книге они особого отражения не нашли. Из чего была слеплена эта книга? Первое. Были взяты и просто тупо переписаны работы нескольких авторов. Во-вторых, это Романа Ивановича Ларинцева и Александра Николаевича Заблоцкого, которые, собственно говоря, тему вот этих П-40-х, этих хаугов и начали. Ну вот, ну... Были когда-то, я работал совместно с Игорем Борисенко, это было давно, лет 5 назад, был такой грех по молодости, кто не грешил. Вот, значит, и с ним была совместно написана книга, называется «Хроника борьбы ВВС Северного флота с конвоями противника», короче говоря. Ну, вот оттуда взят материал. Да? Дальше. Взяты материалы из работ Мирослава Эдуардовича, в основном фотографии, вместе с подписями, угу. Ну, неверными. Ну, тут на странице 266 и 229 можете убедиться, что фотографии одного и того же порта, но на одной странице он подписан Киркенес, а на другой 266-229, ну, по береговой черте.
229. Киркенес после удара советской авиации.
Да.
То Так. 266. Вация после атаки ВВС СФ. Ну, то же самое, только развернуто.
Да. Береговая черта – это один в один. Ну, вот, видно там характерные.
Ну, дым в другую сторону.
Дым в другую. Да. Значит, да. Если дым в другую – это вация, а если дым туда же, то это Киркенес. По такому принципу вы правы, да.
А как у него так получилось?
Гений. Гении могут все.
Возможно, вы завидуете успешному автору.
Конечно. Александру. Как вы догадались?
Зависть.
Да, только она, исключительно. Просто вот зависть бурлит, кипит.
То есть Киркенес слева и Киркенес справа – это разные игроки?
Однозначно. Так. Ну, а вы в этом сомневались? Ну, я тоже нет. Ну, откуда? Почему на 266-й это Киркенес тоже? Ну, вернее, Ватса. Господи, прости меня, Господи. Так вот, в работах Мирослава Эдуардовича эта фотография фигурировала тоже как Ватса. Ну, естественно, он не посмел. Латкин не посмел. Не посмел. Вот. Ну, так вот, перечить. Ну, так вот, был найден человек, который, значит, вот стал автором этой книги. Итак, часть книги – это чистый плагиат. Ну, примерно треть. Вторая треть – это... То, что даже больше чуть-чуть, чем треть, это то, что выложено, материалы выложены в журнале Игоря Борисенко. То есть, просто товарищ дал другому товарищу свой материал своего живого журнала, чтобы он их опубликовал. Угу. Они это признают на форумах. Латкин не может ничего сказать. Он ни один вопрос не ответил. Но за него почему-то отвечает Борисенко. Не знаю, почему. Автор один, отвечает другой человек. Ну, там сплошные странности. Вот. Но факт этот признается, да. Ну, сказано, зачем же вы, ребята, публикуете свой живой журнал, да еще под другим именем, да?
В чем смысл?
И продаете это за деньги. Угу. Когда можно взять и посмотреть бесплатно в интернете. Смысл в том, что, ну, вы понимаете, вот, а вдруг информацию с нашего живого журнала украдут? И опубликуют другие люди. Ну, или как можно украсть то, что опубликовано уже в ЖЖ? Ну, надо быть... Каким идиотом надо быть, простите меня, чтобы такие вот аргументы выдвигать? Но, тем не менее, аргумент выдвинут. Это все зафиксировано, может, можно проверить. Как бы. Вот. Так что ЖЖ Игоря Борисенко. Ну, а дальше немножечко из работ Мирослава Эдуардовича. Там он писал про торпедоносцев, поэтому туда вставлены торпедоносцы. Угу. Понимаете, да? При чем здесь торпедоносцы? Откуда они взялись? Но, тем не менее, есть. Вот. Ну, а дальше идет сок мозга самого товарища Латкина. Это самое, вот это вот самое ценное в этой книге. Итак, книга не про людей, книга про железо. И я, читая эту книгу, открыл для себя так много всего разного, что я даже, честно говоря, когда ее прочитал, я лег на диван, смотрел в потолок и несколько минут так хихикал просто. Ну, во-первых, я узнал страшную вещь, новую для меня, о том, что штурмовик Л-2 совершил первый полет в октябре 1939 года. До этого я грешным делом думал, что все названия самолетов, начинающихся с первых букв авиаконструкторов, Яковлев, Ильюшин, да, и так далее, были, ну, появились согласно приказу Народного НКАП, ну, Народного комиссариата авиационной промышленности от, по-моему, 4 декабря 1940 года. Как мог самолет Ил-2 полететь, Ил-2, именно Ил-2, полететь в октябре, в конце 1939 года, здесь не указана дата, ну, просто я, серый лапоть, знаю, что это было 2 октября 1939 года, вот. Когда он появился на свет только в декабре 40-го, я не знаю. Но помните, это наш разговор, наверное, это было перемещение во времени. Угу. Точно. Вот тогда, угу. Так вот, на самом деле, конечно же, 2 октября 1939 года полетел прототип. Ну, скажете, ну, я завидую автору, я к нему придираюсь. Вот. Ну, какая разница, прототип либо реально? Ну, дело заключается в том, что в авиации так бывает, что прототип отличается от серийного продукта, как мальчик отличается от девочки. Вот, с Ил-2 была та же история. Прототип А имел другой мотор. Просто другой. Ну вот. Б имел другую конструкцию фюзеляжа. Ну, вот. Ну, то есть, у серийного одноместного Ил-2 бронекапсула закрывала только одного человека мотор, да, а у этого БШ-2, вот этого прототипа, который полетел в 1939 году в октябре, бронекапсула закрывала летчика и второго члена экипажа. Понятно, что он имел другой состав экипажа. Был двухместный, а не одноместный. Более того, экипаж имел другой функционал. То есть, никогда... Потом, даже когда Ил-2 стал двухместным, у него был именно стрелок, а в БШ-2 был штурман. То есть его предполагалось использовать как легкий бомбардировщик. Угу. Вот. И, кстати, вот эта фотография, она, судя по всему, никакого отношения не имеет к ВВС Северного флота, но это ладно, на обложке, но это бог с ним, тут много чего по фотографиям, это отдельный разговор. Так вот, грубо говоря, вооружение было у прототипа 4 пулемета, а у Ил-2 были пушки. Вот. То есть это вообще другой самолет. У Ил-2 была очень долгая история рождения. Да? Она здесь описана в трех словах. Полетел в конце 1939 года. Все. Все, кто знает историю Ил-2, вот товарищ Растренин на эту тему уж целую книгу написал. Угу. Треть книги – это то, как рождался Ил-2. Просто вот треть. Как он рождался. В муках.
Хорошая книга.
Хорошая книга.
То есть можно обращаться как к заслуживающему.
Да, ну, Олег Растренин – это достаточно известный автор. Да, угу. Вот именно в плане штурмовиков это признанный авторитет. Угу. То есть вот она, пожалуйста, издана. Что тут? Вот, и мы к ней, наверное, будем обращаться. Ну так вот, то есть опять ошибка. Да? Дальше больше. Указывается, что на штурмовике был единственный, значит, бомбовый прицел, назывался ВМШ-2. Ну как-то для прицела что-то вычурно слишком. На самом деле расшифровывается как временный механизм штурмовика-2. То есть, грубо говоря, это специальный механизм, который позволял при бомбометании с бреющего полета, вот когда вот ты летишь, вот цель, да, либо с небольшого пикирования, значит, цель ты видишь, и вот ты на нее прицелился через визир, которого как бы не было, согласно этой книге, никакого визира не было, прицелился, вот, и бомбы сбрасывать, и в это время нос твоего самолета накрыл цель. Вот. И нужно как-то вот временную паузу какую-то. Ну, так вот, ВМШ-2, в зависимости от высоты полета и скорости, которая все вводилась заранее, он позволял тебе просто, как только закрыл нос, нажал кнопку, и он автоматически выдерживал паузу и сбрасывал бомбу. Но кроме ВМШ-2, значит, там на штурмовике был еще визир Васильева I, а до этого был, значит, коллиматорный ППБ-1Б прицел, тоже позволял сбрасывать бомбы. А еще были дуги на капоте, соответствующая система, которая тоже позволяла сбрасывать бомбу. Я автору на форуме пытался, у Красильникова пытался 7 раз задать вопрос. Как штурмовик, имея только один ВМШ-2, согласно вашим указаниям, да, мог стрелять из пушки и пускать РСы? В ответ тишина. То есть о том, что у штурмовика Ил-2 был еще визир Васильева ВВ-1, вот, и целая сложная система прицеливания, а автор не знает. Он пишет о том, что в документах полка он точно читал, что штурмовики 46-го ШАПа использовали ВМШ-2 для бомбометания. Какие-то еще там вводили поправки. Но вот у меня есть выписка из газеты «Североморский летчик», где майор Михайлов, командир полка, статья 3 сентября 43-го года, статья называется «Штурмовики в роли пикировщиков». Угу. Вот, пожалуйста, газета «Североморский летчик», 17 октября 43-го года, статья «Атака морской цели на штурмовике», автор старший лейтенант Асыка, будущий герой Советского Союза, командир эскадрильи. Но могу засчитать. Подход, так Михаил пишет, подход к цели лучше всего производить на самой выгодной высоте, на самой выгодной высоте и средней скорости. Это предотвратит растягивание строя и даст возможность лучше маневрировать. Входить в пике следует энергично, установив режим мотора, ну, идут режимы мотора и наддува. Наводка на цель не сложна. Летчик подводит самолет с незначительным креном, чтобы лучше просматривать цель. Когда же она закрывается верхней кромкой мотора капота, летчик должен вводить самолет в пикирование, держа цель все время прикрытой. При пикировании с угла 30 градусов имеется простейший визир, при помощи которого летчик определяет момент ввода в пике. Это ВВ-1, собственно говоря, они использовали, но не очень традиционно. Большой угол пикирования дает большую вероятность поражения цели в силу меньшей величины выноса точки прицеливания. Про ВМШ-2 ничего нет, ни слова. Но командир полка просто не был настолько осведомлен, как осведомлен историк Латкин, ничем не скованный. Ну, дятел, он этого не знал, а Латкин знает. Дальше, Асыка. При расчетах бомбометаний по морской цели летчик должен знать размеры корабля, примерную скорость хода. Мы обычно берем 8 узлов. Направление ветра лучше всего определяется по дыму, идущему из трубы кораблей или по морской зыби. Точка выноса прицеливания для бомбометания зависит от величины цели и скорости ее. Практически она берется вперед по ходу корабля на половину, либо на одну длину его. Заход на цель мы раньше производили неправильно. При отвороте на цель самолет сносит и так далее и тому подобное. И этот ничего не знает про ВМШ-2. Чем он занимался? Латкин же пишет, что он его использовал. А этот, представляете, вот не пишет, не дает правдивые показания. Вот как такое вообще возможно?
Вредительство.
Вредительство, я считаю. Вот два вредителя вскрыты, да? А Латкин до нас донес правду. Молодец. В общем, короче говоря, про железо там тоже написано чистая, чистой воды фигня, да? Честно, вот так по-русски. Причем, если про штурмовик Ил-2 он еще что-то написал, то про дал какие-то ТТХ, то ТТХ Кертиса П-40 и Тихаук он вообще не дал. Он даже с Википедии не списал, понимаете? Просто сравнивает железо, ну, не людей, людей здесь нет, сравнивает железо и не удосуживается даже дать как бы вот какие-то там вот, ну,
данные
исходные. Ну, особую визг счастья это вызвала подготовка книги к печати. Это просто визг счастья. То есть книга вообще не вычитана. Смотрите.
Терпец.
Полный терпец. Значит.
Я там еще одно нашел. Ну, сейчас уже не найду, наверное.
Печенегский залив, да, не
будет. Печенегский залив. Вот
теперь мы знаем, товарищи, где живут. Настоящий историк, он вглубь копает на много веков. Мы знаем, где живут печенеги.
Наконец-то.
У них был свой залив, товарищи. Да. Они, печенеги имели выход к Северным морям.
Да,
печенегская область еще есть. Да. Область, где жили печенеги.
Слово печенга, оно, видимо, никак.
И 46-й шап, оказывается, был печенегским полком. Дважды краснознаменный печенегским полком, товарищи. Одни печенеги в нем служили. Вот эти, которые Святослава Бедного мучили. Да? Надо сказать Климу Жукову, он многого не знает.
Клим не в курсе, да?
Не в курсе. Надо его срочно просветить, потому что ну как же так? Ну, это же, ну что ж такое-то? Открытие на открытие. Ну ладно. Так вот, возвращаемся к тому, как вычена книга. Был такой стрелок в 46-м полку, Сиденьков, Марковский Сиденьков, Сиденьков экипаж. Так вот, вероятно, товарищ Латкин с этим Сиденьковым имел какие-то личные счеты. Почему? Потому что по тексту этот Сиденьков называется как Садаков, как Сиденко, как Буленков и как Буляков. Я не знаю, что нужно сделать Латкину, что нужно сделать человеку, чтобы вот так вот попасть в такой замес. То есть, ну, человек просто не понимает, о чем он пишет. Ну, экипаж же постоянный. То есть, если ты, у тебя, ну, хорошо, ошибка в документах, да? Но ты же должен понимать, о чем идет речь. Если у тебя появляется новый экипаж, их же не может быть вместо одного, у тебя получается 5 новых экипажей. Но это же разные люди. Ну, если ты пишешь об этом, ну... Дальше. Единственный живой летчик этого полка 46-го на данный момент, значит, Левон Мампория стал Момпория. Значит, Веслов стал Виолов, Рябов – Рядов. Ну вот. Но это ладно. Но больше всего, просто визг счастья, вызвали, значит, новые открытия в географических названиях. У немцев был передовой аэродром Луостари. Луостари. 53 раза он упоминается в тексте. Но везде он пишется как Лоустари. На вопрос к автору «Родное сердце», а чего же? Он отвечает, ну, так написано в документах советских. Но хотя у меня есть документы, я могу это показать, аэрофотоснимки, там Лоустари написано. Но он утверждает, что Лоустари. Ну, хорошо. А зачем же ты в двух местах тогда пишешь Лоустори?
Лавстори.
Да, Лавстори, да. А еще в одном месте пишешь Лоустари. Дальше. Аэродром Хибуктен называется Хибуктен, Хагбинтон и Хейбуктен. Тут у немцев было 3 аэродрома. Хагбинтон мне особо нравится.
Почти да? Бадминтон.
Да. Ну, Печенегский залив – это вообще сок мозга. География, короче говоря. Латкин считает, что кратчайшее расстояние от порта Киркенес до советских аэродромов – 160 км. Любой по карте может проверить, что от Ваенги-2 основного аэродрома 150, от Пуманок 75. Вот. Дальше. Ну, что тут еще есть? Значит, немецкий историк Момбик стал Мембиком. Аслюфтваффе Вальтер Шук стал Щуком. Вот. Так, старший лейтенант Скопинцев стал капитаном. То есть, там очень интересно. Он взлетел капитаном, сбросил бомбу, уже лейтенантом. А кем приземлился, не написал. Значит, Шалико Дауров, который погиб старшиной буквально после смерти присвоили звание младший лейтенант, он стал старшим лейтенантом. Вот. Даже немецкие звания. Появился первый обергефрайтер в немецкой армии. Кто это такой, Латкин не уточняет. В общем, короче говоря... Ну, терпец, понятное дело, полный. Вот. И когда к автору обращается, родное сердце, ты объясни, с чего такая феерия, такой праздник-то? А он отвечает, так называется топоним на национальном языке. То есть, Латкин, кроме всего прочего, владеет норвежским языком. Да. И он знает, как топоним называется. Может быть, он там жил, я не знаю. Но вот тем не менее. Или так написано в архивных документах. Ну, понятно,
наверное, что... Наверное, не называется, а звучит. На
короче говоря, языке, ну, да. О чем речь идет? О том, что книга эта абсолютно не вычитана. Раз. Второе. Книга эта лишает нас целой плеяды героев североморцев, летчиков. Если товарищ Бележо, психиатр Бележо, попытался лишить нас одного героя Советского Союза, Зоя Космодемьянская, то этот человек пытается нас лишить как минимум 8 героев. Понимаете? 8. Самое главное, что когда вот появляется вот такая вот подделка, да, очень трудно потом доказать, что вот Скопинцев, извините меня, Тамаров и Суровов, да, должны получить свои звезды, пусть посмертно, но они их заслужили. Очень сложно это доказать, когда тем более настоятельно рекомендует сотрудник освобожденный, ну, снова товарищ Морозов вернулся в Институт военной истории, освобожденный сотрудник Института военной истории при Генштабе, бывший полковник. Он настоятельно это рекомендует, понимаете? А этих людей здесь нет, они ничего такого не делали. Как вот к этому подойти? Огненный таран. 23 число, страница 120-121. Не было никакого огненного тарана. Не было, понимаете? По документам немецких флотилий самолет был сбит. Точка. Но как так? Люди сгорали заживо, и их нет. Конечно. Можно сказать следующее. Но простите. Вот есть там наградные, предположим, на Синицына. Да? Угу. На героя Советского Союза. Ну, и там указано, что вот тогда-то он потопил-то такой корабль, тогда-то он повредил такой-то, тогда-то такой-то. Но немецкие документы этого не подтверждают.
Угу.
Да, допустим, не подтверждают. Но дело заключается в другом. Человек не понимает всей глубины процесса. Героя Советского Союза, да, дают не только за личный подвиг, как это было с Катуниным и Марковым. Его дают за организацию боевого процесса. За организацию. Сами по себе штурмовики не летают. Сама по себе пехота в атаку не ходит. И танки никуда не ездят. Их ведет командир, который не только их ведет в бой, он еще готовит их к бою. Учит. Обучает. Процесс обучения здесь вообще не исчезает. Его нет. Вот смотрите. Вот написано даже. Я просто вот этот момент... Так... Начало 44-го года. Вот, написано буквально следующее. Я просто это обязан процитировать. Написано следующее. Мне эта фраза просто понравилась. Начало 44-го года. Первые два месяца 44-го года штурмовики и истребители-бомбардировщики практически бездействовали. Ха-ха! Начинают, бездействовали. Ну, то, что там два месяца они учились в поте лица.
Угу.
Штурмовики учились бомбить в шестерках, да? У меня это в книгах, все это в книге есть. А истребители-бомбардировщики всего лишь навсего перешли с Харикейнов на Китихауки, ну, на другие самолеты, освоили их и получили квалификацию легкого бомбардировщика. Ну, это, ну, бездействовали они. Что тут они? Ну, бездействовали, ну что тут? Бездействовали они же, понятное дело. Это же ясно. Ну, им же вот Бог дал умение летать, бомбить и так далее. Это все от Бога. Сами там ничего, ну вот, короче говоря, бездействовали. Так вот. Есть процесс обучения. И за это давали ордена.
За обучение.
За обучение, да, за процесс обучения. Потому что постоянно на войне учились. Шел учебный процесс ежемесячно, есть отчеты. Насколько выполнена программа, что за программа. Проводились научные конференции. Был полигон, на котором был нарисован контур корабля. 46-й ШАП бомбил изо дня в день, как только позволяла погода. И добивались того, чтобы то вот... Какое-то количество процент бомб попадало либо в этот контур, либо в 5 метрах от него. Дальше что шло? Дальше шло освоение топ-мачтового бомбометания. При его освоении люди погибали просто в тренировках. Что это такое? Ты летишь на высоте километра-полтора, потом ты снижаешься и на пикировании набираешь скорость 600-700 км в час. И на этой скорости ты идешь на высоте 15-20 метров над волнами. И ты должен за это время найти цель, ее обстрелять. И вот в эту площадь, определяемую длиной целью и 200-300 метров вот сюда, сбросить бомбы, угу, и уйти. При этом по тебе стреляет все, что возможно стрелять, и так далее и тому подобное. Ну, это бездельники. Они бездельничали, они рождены были с этим, понимаете? При этом обучении, например, погиб старший лейтенант Семенов. Вот, из истребителей, ВС-истребителей-бомбардировщики.
А как они выравнивали из пикирования на глаз? То есть... До воды-то тяжело определить.
Ну, вот они на глаз должны научить. Вот хороший вопрос. Они на глаз должны были вот это... Ну, у них были высотонометры, которые, которые чуть-чуть там сбрешут, и все, и конец. Вот на глаз, естественно, да, на глаз. На такой дикой скорости. Вот у них был остров сделан специально как полигон. Вот потом, когда пошли первые бои, выяснилось, что мачты надо еще моделировать. На острове не было деревьев. Вот, это все в документах есть. Ну, в документах есть, а здесь вот этого ничего нет. Ну, значит, итак... Есть организация боевого процесса. Дальше. Есть такое понятие, как ведущий больших групп. В штурмовой авиации это было 8 и больше. Обычно ходили шестерками. Шестерка или две шестерки. Стандартно была шестерка. Часто группа составлялась из двух шестерок. Это уже большая группа. У одной шестерки один ведущий, он соведущий всей группы, заместитель ведущего. И у второй шестерки другой ведущий, он ведущий всей дюжины. Эта дюжина прикрывалась из расчета примерно 2-3 истребителя на штурмовик. То есть к 12 штурмовикам человек должен был рулить еще действиями как минимум 24, а то и 36 истребителей. То есть в воздухе одновременно фактически было 2 авиаполка. И человек должен был вот в пространстве вот это все согласовывать. При этом выводить людей на ударную позицию, самому идти в атаку. А и прицеливались они по ведущему. То есть ведущий выбирал время. Это был навык. Вот недаром об этом в газете писалось. Если был бы нормальный бомбовый прицел, этого не было. Вот газета, вот «Сермус-ключик», она давала как раз вот обмен опытом. Как это делается? Ведущий выбирал время, место, маневр. И все остальные копировали его действия. И поэтому, когда группа, сбросив массив бомб, добивалась одного-двух попаданий, то это все делалось по ведущему. То есть ведущий это обеспечивал, хотя лично сам, возможно, не попадал, но он обеспечивал вот этот результат. У Латкина этого ничего нет, он этого не понимает. И именно за это ведущим большие группы давали героев. А ведущие большие группы – это золотой фонд штурмовой авиации. Вот они, собственно говоря, все здесь и есть. Понимаете, кто-то получил, кто-то нет. Кто-то был там кем-то там, но обычно ведущие большие группы в процессе войны становились как бы командирами эскадрилий там и так далее и тому подобное, командирами полков и так далее. Но начинали, то есть они вот выбирали из летчиков рядовых тех, кто способен быть ведущим, кто умеет бомбить, понимаете? И так получается, что вот Скопинцев был представлен на героя просто так. И 4 своих ордена, 3 боевого красного знамени, ну вот, ну и тот орден, которому заменили героя, да? Ну, получил ни за что. Суров то же самое, ни за что. Тамаров ни за что. Понимаете, и Гуляев второй раз на героя был представлен. Ни за что, это командир первой эскадрильи. Потому что единственный случай, когда его подопечные потопили корабль, да, вот здесь отражённо в этой книге написано, корабль надо отнести на счет всей группы. Всей.
Ну, автор тонко разбирается.
Тонко, да. Понимаете? Короче говоря, ну, можно сказать так. Что да, не подтверждаются конкретные эпизоды, но были другие эпизоды, в которых были достигнуты победы, и они подтверждаются немецкими документами. Но в книге это либо защита написано вообще ну, просто победой, ну, попали-попали, да? Либо это приписано какому-то другому летчику, рядовому, там, Пете Иванову. На основании чего?
Как узнал?
Да. Как узнал? Я великий исследователь. Я родился умным, а ты нет. Вот, вот ответ, понимаете? Зачастую то, что пишет этот автор, противоречит тому, что написано в документах полка, противоречит немецким документам. Вот, например, бой 16 мая. Вот. У меня есть набор документов, вот я их демонстрирую, это выписка из ЖВД ВВС, штаба ВВС Северного флота. Немецкий отчет значит, корабля СКР-6108, который был поражен бомбой. Да? Из этого четко следует, что этот корабль был поражен топ-почтовиками. То есть в отчете указано, что к нам приблизился одиночный самолет, который заходил с направления 350 градусов. Вот схема наша. Видно, что были две группы. Одна группа пикировщиков Белашова 46-го полка, другая группа почтовиков Скопинцева с того же полка. Скопинцев подходил с угла с направления 350, а Белашов подходил с направления 50-60. Вот. Немцы четко пишут направление, откуда пришел одиночный самолет, который шел на Бреющем. Который сбросил две бомбы. У Скопинцева были две бомбы, и они шли на Бреющем, было четверо. Да? Ну, вот. Но они разделились потом. Вот. Одиночный самолет. Соответственно, Белашов он шел с пикирования, ниже 300 метров не опускался, сбрасывал по 4 бомбы. Вот. Немцы пишут, что было две бомбы. Одна взорвалась у борта, другая попала в корму с замедлением, потому что в 45 минут попала, 46 взорвалась. Ну, вот. Взрыв. Корабль получил повреждения, получил потери в личном составе. Очевидно, что это атака топ-почтовика. Ну, просто это вот один, ну, другого варианта быть не может. В книге у меня моей все это расписано. А что пишет товарищ Латкин? Что это атака пикировщиков. Как может самолет, который не опускался ниже 300 метров, восприниматься немцами, как летящий, летящий на высоте там, 20-30 метров? Непонятно. Самолет бросил 4 бомбы, а там бросили 2. Как это можно перепутать? Тем более доклад Скопинцева четко соответствует тому, что описано в немецком документе. Mm-hmm. Более того, в это время находился лейтенант Богданов над всем, над этим, истребитель. Вот. А, значит, с 255-го, по-моему, полка или 2-го гвардейского, сейчас не вспомню. Так вот, 2-го гвардейского, по-моему. Так он видел этот момент. У него в докладе написано, что я видел взрыв кольцевого корабля. Как раз вот там кольцевым шел 61-08. Вот схема немецкая из журнала боевых действий 61-й флотилии. Отчет корабля. Как можно проигнорировать, описывая боевые действия, как можно проигнорировать отчет корабля, который получил повреждение бомбой? Ну, как это можно сделать? Я не знаю. Эти документы вообще не упоминаются.
А зачем?
А зачем? Мы вот решили,
мощная
что
работа,
будет
да.
Так. Ну, короче говоря, смысл. Вот, чтобы не быть слишком голословным, и скучным, и нудным, я скажу так. Пытаются оценить эффективность самолетов, которые, в принципе, невозможно сравнить. Почему? Потому что одни прикрывали других, другие не могли действовать самостоятельно, а первые могли. Первым китихауком, приказом от 9 мая, командующий Северным флотом, был нарезан своя делянка вот, в прибрежных водах в Арангерфьорде, где они, собственно говоря, и, как говорится, гасили каботажное судоходство.
Угу.
Штурмовики работали по-разному, но в основном против организованных конвоев совместно с китихауками, с истребителем-бомбардировщиками, в смешанных группах. Выводы какие? Выводы такие. Штурмовики были лучше. Почему? Потому что у китихауков в основном победы мелочь каботажная. Угу. Это неудивительно. Им что нарезали, там они и окормлялись, как
да,
говорится.
Да.
А у штурмовиков вот есть успехи против организованных конвоев. Тоже неудивительно. Их куда послали, они туда пошли. А то, что их прикрывали, китихауки действовали они в смешанных группах, об этом, к сожалению, нет ни слова. Ну, кроме того, как пытаются оценить боевую эффективность? Берут самолет А, да? И приписывают, ну, определяют, что он достиг там трех потопленных. Ну, вот на самолете А было потоплено 3 корабля.
Угу.
При этом не указывается, сколько самолета вылета было осуществлено для потопления 3 кораблей. Берет самолет Б, указывает, что потопил 2 корабля.
Угу.
Сколько вылетов тоже не указывается. И считается, что А лучше Б. Но согласитесь, вот А мог на 3 корабля потратить 300 самолета вылета, а Б мог на 2 корабля потратить 10 самолета вылета.
Или 2.
Или 2. И тогда что получается? Б лучше А. Короче говоря, нужно давать весь комплекс боевой деятельности, а не только те вылеты, где были достигнуты хоть какие-то успехи. И это не удалось в этой книге, да? Но мой анализ показывает, я могу это доказать, на форуме, собственно говоря, это все это есть у Красильникова, что порядка 2/3 боевых вылетов 27-го и 78-го ИАП, вот этих вот истребителей-бомбардировщиков, просто прошли мимо этой книги. Просто мимо. А что касается 46-го ШАПа, то примерно треть. Как можно судить об эффективности чего-либо, если ты 2/3 боевых вылетов вообще оставляешь в стороне? Просто в стороне.
Сильно.
Я, когда вот осмыслил, все это прочитал, посмотрел, ну и качество сравнил. Здесь, конечно, неплохие есть фотографии. Латкин из архива кое-что все-таки сумел вытащить. Но качество просто, ну, вот на такой бумаге.
Ну, на такой бумаге лучше и нельзя. Это же газетная бумага.
Газетная бумага, в общем, ну.
Самая дешевая.
В том-то и опасно. Это идеологическая диверсия, понимаете? Не было никаких героев летчиков североморцев. Не было.
Издательство Яуза. А в издательстве, когда такие книги издают, там кто-то это вычитывает, нет?
Я могу сказать, что либо эта книга была издана конгломератом сумасшедших. Вот. Либо это было издано значит, этим самым профсоюзом по, так сказать, ну, людей, которые забивают на свою деятельность. Понимаете? Потому что ну, полный терпец. Вот столько ошибок. Эта книга кишит чудовищным количеством ошибок. Опечаток. Ну просто она абсолютно не вычитана. Это вот такой комок дерьма, извините, вот слеплено вот кое-как. Но внутри красная нить. Угу. Что героев не было. Не было вот этих вот героев, 8 человек. Не было их. Но и самое главное. Латкин к основному материалу этой книги не имеет вообще никакого отношения. Это ЗИЦ-автор. Вот как у Ильфа Петрова были ЗИЦ-председатели, да? Вот у нас появился теперь ЗИЦ-автор. Вот. Этот автор, которого выдвинули, вот, это ширма. Ширма, угу. Причем, судя по всему, одноразовая. Ширма, за которой скрываются конкретные люди. Они себя назвали. Угу. Морозов и Борисенко. И я вот обращаюсь к Мирославу Давыдовичу Морозову и Игорю Викторовичу Борисенко. Господа, вы Бога побойтесь и покайтесь. Потому что, когда вы плюете в прошлое наше, в конце концов, вы его заплюете. И у нас не будет прошлого. Но тогда у нашей страны не будет будущего. Не будет будущего у наших детей. В том числе и у ваших детей будущего не будет. Как вы будете дальше жить? Как ваши дети будут дальше жить? Ну, может быть, вы планируете уехать из страны, конечно же, да? Но тогда это многое объясняет. Я вот, когда прочитал эту книгу, вспомнил слова певца Леонида Осиповича Утесова. Однажды была такая история. Он сидел в ресторане, ему принесли блюдо. Он его попробовал чуть-чуть и отложил. Ну, в сторону отодвинул. Подошла официантка и говорит: Леонид Осипович, а что, не понравилось? И он ответил замечательными словами. Говорит: это кушать не надо. Это уже дерьмо. Ну вот, я хочу сказать одно. Вы, конечно, можете это купить и прочитать, но вы должны понимать, что информация, вот этот терпец, который содержится в этой книге, оставит в ваших мозгах и в ваших душах такой ядовитый, въедливый след, который потом вымывать придется очень-очень долго. Это первое. Второе. Без сомнения, это идеологическая диверсия. И анатомию ее мы с вами вот здесь разобрали. Вот. Зачем, кому это надо, я не берусь судить. Но, в общем-то, кто за ней стоит, в этой книге написан. Это два. Три. Конечно, обращение к теме Великой Отечественной войны необходимо и нужно. Но когда ты обращаешься к этой теме с какими-то непонятными помыслами, либо ты не способен на то, чтобы разобраться с этой темой в силу своего физического уродства, психического состояния, либо интеллектуальной немощи, лучше этого не трогать. Потому что когда святое начинаешь трогать грязными такими вот ручонками потными, начинаешь теребить без всякой цели, то это называется как? Это святотатство называется. Так вот, эта книга, без сомнения, святотатство. Несмотря на вот такой вот флёр якобы документальности, да, суть у нее гнилая. Гнилая. Вот. Ну и самое главное, закончу я, пожалуй, на самой оптимистичной ноте. К счастью, в историческом сообществе, ну, кроме причастных к появлению этой книги, двух персонажей, у всех остальных эта книга вызвала либо неприятие, либо, скажем так, ну, весьма сдержанную реакцию, мягко выражаясь. Это говорит о том, что наше военно-историческое сообщество все-таки здоровое сообщество. Так вот, я рад и могу вот закончить так, да, за российскую военную историю, за здоровую историю здоровых людей. Вот как-то так. Возможно, где-то был эмоционален, но...
Вот такой шедевр. Андрей Латкин. «Штурмовики versus истребители-бомбардировщики». Издательство «Яуза». Москва. 2016 год. Удивлен. Честно скажу,
Сам удивлен.
Не думал, что у нас такое изготавливают.
Ну, как-то кучно пошли. И Зоя Космодемьянская, и...
Ну, да.
Ну, это случайность, конечно, так невозможно.
Эпиграфом можно выбрать известный крик. Зина, в печку Иива. Спасибо,
Александр. Да не за что, Андрей Ильич. Вам спасибо.
Не читайте всякую дрянь.
Да.
Полезная книжка. «Штурмовик Ил-2».
Старая, но полезная.
Да. Да. Хорошая.
Хорошая.
Олег Растренин. Не менее хорошая книжка «Без страха и упрека» Александр Скрубач. Это мы разбирали. В ролике, который можно посмотреть. Их две на всякий
случай. Пока две, но будет больше скоро.
Часть первая, часть вторая.
Конечно, можно лучше.
Безусловно.
Но вот эта попытка сделать лучше... Если это была попытка сделать лучше, возможно, это была попытка сделать лучше. Во, сейчас эта мысль пришла мне в голову. Но если это так, то, мне кажется, она все-таки провалилась. Хотя здесь я судить не буду, это читатели решат. Но...
Пойду расскажу Климу Санычу про печенегский залив.
Надо, Климу Санычу надо это дать, эту книгу. Все-таки печенегский. Он отстает от жизни, я считаю.
Да, терпец.
Терпец, он не знает про это.
В печенегском заливе.
Печенегском заливе. Терпец в печенегском заливе.
Спасибо. Спасибо.
Не за что. Ну, спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.